Я взялся за нож и вилку.
«Может, на этом и покончим?» «А что, Каро предложила какой-то другой выход?»
«Нет». Я принялся расчленять камбалу.
«Спасибо, что согласился прийти. Представляю, как тебе этого не хотелось».
«Противно выступать в роли викторианского папаши. В нашей с тобой ситуации это абсурдно вдвойне».
«А все, милые эвмениды отечественного производства».
Эвмениды — в греческой мифологии добрые силы земли, посылающие плодородие. Их, однако, часто путают с ириниями, фуриями, духами возмездия, осуществляющими наказание преступников.
«Что ж, можно и так сказать».
Он все курил, потягивал из бокала вино, равнодушно ковырял вилкой еду в своей тарелке, но пристально следил, как опустошается моя.
«Она просто в ужасе, что заставляет тебя страдать. Ты это знаешь?»
«Ничего, выдержу, лишь бы ей было хорошо. Иначе к этому относиться я просто права не имею. Пытался ей это объяснить». Тут я почувствовал, что он хотел бы продолжить разговор, а тогда пришлось бы говорить о том, как Каро относится к Нел, ко мне самому. Возможно, он догадался, что я этого не допущу.
«Ну, как камбала?»
«Замечательно вкусно.
Они тут стараются. О многих других местах этого сегодня не скажешь».
Он взялся за еду, и мы принялись обсуждать американские рестораны, оставив Каро за скобками. Матч должным образом свелся к ничьей. Я был подавлен, втайне сердит на самого себя. Не смог как следует обозлиться. Слишком твердо держался решение не дать ему возможности атаковать, обсуждать мои отцовские качества. Кроме того, я вдруг увидел себя на месте отца Дженни. Дженни была поздним и самым младшим ребенком в семье. Обоим ее родителям, отец работал врачом в Чешире, было теперь за 60. Правда, мы с ней никогда на эту тему всерьез не говорили. Родители знали о наших отношениях. Дженни уверяла, что они достаточно широко мыслят, хотят, чтобы она сама строила свою жизнь. Кто-то задержался у нашего столика, направляясь к выходу из зала. И еще одно лицо с телеэкрана, хотя хозяин этого лица был более известен как фельетонист. Утром я как раз прочел одно из его творений, полное сарказма. Язвительность была его фирменным знаком, но и причиной провала. Слишком долго и слишком часто он разыгрывал клоунаду, чтобы теперь его «сева индигнацио»
— «лютое возмущение», латынь
— можно было принимать всерьез. Я был ему представлен, последовал небольшой обмен колкостями между ним и Барни, иным, гораздо более реальным Барни-профессионалом, всегда настороже, всегда в боевой форме, с опущенным забралом. Было ясно, что он собирается интервьюировать фельетониста в одной из своих ближайших телепрограмм. Фехтовали они в основном на эту тему. Когда тот ушел, Барни спросил, что я о нем думаю. Я ответил, что вроде бы он уже израсходовал свой ресурс. Потенциальный Юний, распродавший свой дар по мелочам.
Юний — псевдоним неизвестного автора серии писем, публиковавшихся в английском журнале Public Advertiser с 1769 по 1772 год. Письма с яростным сарказмом обличали высшую знать и самого короля Георга III, выражая взгляды партии вигов. Личные нападки на конкретных представителей знати звучали довольно дешево, но политический анализ ситуации свидетельствовал о проницательности и широкой эрудиции автора.
«Хочу как следует потрясти его на эту тему».
«Не предупредив заранее?»
«Он знает, что достаточно хорош, чтобы ожидать вопроса, почему он не стремится быть еще лучше», — сухо отозвался Барни, потом пожал плечами. «Впрочем, откуда взяться Юнию в культуре, отвыкшей читать?»
«Но ему не так уж худо в этой культуре живется».
«Еще бы». В его голосе снова зазвучала сухая ирония. «Ведь это лучшее, что мы имеем».
Я усмехнулся и тут же подумал. Это только что обретенная Барни манера снижать образ, как снижает образ негодного премьер-министра завистливый соперник, есть ли типичная английская манера послевоенных лет? Не это ли кроется за всеми нашими рассуждениями в святая святых нашей политики? Во всех наших неудачах виноваты не столько люди, сколько климат, не столько члены сообщества, сколько сама среда, и особенно та, в которой обретались мы сами. Именно сегодня и именно эту среду и следовало винить более всего. В этом зале, за столиками, другие люди, так похожие на нас, и действительно казалось, хотя это, несомненно, было лишь поверхностным впечатлением, что здесь не было лиц моложе или старше наших. Другие, такие же немолодые люди, подгоняли, подталкивали друг друга, понуждая принять решение или готовясь вот так же подгонять и подталкивать весь мир за этими стенами в предательском единении чиновников от журналистики. Дэн понимал, что не вправе судить со стороны, поскольку коммерческое кино тоже манипулирует массовой аудиторией, как и средством массовой информации. И все же он испытывал тошноту. Скольких выпускников Оксфордского университета засосал этот мир, искушая иллюзии власти? Одни ушли в политику, другие — на телевидении или на Флит-стрит, стали винтиками в информационной машине, задушив в себе все прежние убеждения ради карьеры, ради доходов газетного магната. Барни все говорил, теперь он упомянул одного их сокурсника, который снимал комнату в том же доме, что и они, и был значительно левее их всех по своим взглядам. Последние 15 лет он провел в империи Бивербрука, но в душе остался социалистом, утверждал Барни.
«Империя Бивербрука, Бивербрук Пресс, крупный газетный концерн, созданный в 20-х годах лордом Бивербруком».
Дэн прекрасно его помнил. Этакий персонаж из Орвелла. Аскетичный и саркастический юноша, третий лишний, презирающий и Дэна, и Барни.
Джордж Орвелл, английский писатель, автор романов «Ферма зверей», 1984 и многих других.
Меж собой они звали его «Крупский любимчик». Столько радости доставлял он их домохозяйке. «Все дело в том, какое купе удается занять», — пояснил Барни.